4. Пока Дженнет Андерсон массировала мужу спину, Фред Питерсон и его старший сын, теперь когда Фрэнки не стало, и его единственный сын, убирали посуду и приводили в порядок гостиную и кабинет. Хотя это были поминки, последующая уборка совершенно не отличалась от обычной уборки после любого большого семейного торжества. Олли удивил Фреда. Он был типичным угрюмым подростком, занятым только собой, и обычно даже не убирал свои грязные носки из-под журнального столика, если ему не напомнить трижды. Но сегодня он сам вызвался помогать отцу, когда в 10 вечера Арлин проводила последних гостей из нескончаемого потока. Ближе к 7 друзья и соседи начали потихонечку расходиться, и Фред надеялся, что к 8 все закончится. Видит Бог. У него голова разболелась кивать на все заверения, что Фрэнки сейчас на небесах. Но потом пришла новость, что Терри Мейтленда арестовали за убийство Фрэнки, и к ним опять повалили толпы сочувствующих. Эта вторая волна гостей и вправду напоминала гулянку, пусть даже и мрачную. Вновь и вновь Фред выслушивал, что а. в это трудно поверить, б. тренер Ти всегда казался таким приличным человеком, и в. смертельная инъекция в МакАлистере для него слишком мягкое наказание. Олли носился туда-сюда между гостиной и кухней, собирал стаканы и грязные тарелки и загружал их в посудомоечную машину с таким знанием дела, какого Фред от него никак не ожидал. Когда машина наполнилась, Олли ее запустил, а сам принялся ополаскивать и складывать в раковину оставшиеся тарелки, чтобы отправить их в мойку вторым заходом. Фред собрал всю посуду со стола в кабинете и со столика для пикника на заднем дворе, куда гости ходили курить. Сегодня в доме у Питерсонов побывало не меньше 50 человек. Все соседи, сочувствующие из других частей города, отец Брикстон и его многочисленные почитательницы, его оголтелые фанатки, подумал Фред, из церкви Святого Антония. Они шли бесконечным потоком, скорбящие и зеваки. Фред и Олли занимались уборкой молча, каждый был погружен в свои мысли, каждый переживал свое горе. Они столько часов принимали искренние соболезнования. Да, справедливости ради, надо сказать, что все соболезнования были искренними, даже от незнакомых людей, что у них уже не осталось душевных сил, чтобы утешить друг друга. Может быть, это странно, может быть, это печально. Может быть, это и есть пресловутая ирония судьбы. Фред слишком устал и был слишком подавлен, чтобы размышлять об этом. Все это время мать убитого мальчика сидела на диване в гостиной. Сидела, глядя в одну точку, в своем лучшем шелковом платье, которое надела к приходу гостей, и обнимала себя за полные предплечья, словно ей было холодно. Она не сказала ни слова с тех пор, как последняя гостья, старая миссис Гибсон из соседнего дома, которая вполне предсказуемо ушла позже всех, наконец-то сообразила, что пора и честь знать.
«Набралась впечатлений, теперь можно идти домой», сказала Арлин Питерсон мужу, закрыв переднюю дверь на замок и тяжело привалившись к ней.
Арлин Келли была тоненькой, как тростинка, и невероятно красивой в облаке белых кружев, когда предшественник отца Брикстона обвенчал ее с Фредом в церкви Святого Антония. После рождения Олли она осталась такой же красивой и стройной, но это было 17 лет назад. А когда родился Фрэнк, она как-то резко начала полнеть и теперь находилась на грани ожирения, хотя Фред по-прежнему считал ее очень красивой, и ему не хватило духу передать ей слова доктора Коннелли, сказанные на последней диспансеризации.
«С вашим железным здоровьем, Фред, вы запросто проживете еще лет 50, если не станете падать с крыши или выскакивать на дорогу перед мчащимся грузовиком. Но у вашей жены диабет второго типа, и ей нужно сбросить как минимум 50 фунтов, чтобы оставаться более-менее здоровой. Вы должны ей помочь. В конце концов, у вас обоих есть ради чего жить».
Но теперь, когда они потеряли Фрэнки, который не просто умер, а был убит, почти все, ради чего они жили, вдруг оказалось таким несущественным и даже глупым.
Единственным, что осталось по-настоящему важным, был их старший сын Олли, и даже в своем неизбывном горе Фред понимал, что им с Арлин надо будет особенно бережно относиться к нему в ближайшие недели и месяцы. Олли тоже скорбел. Сегодня он взял на себя свою долю, и даже больше, уборки после печального ритуала в память о безвременно ушедшем Франклине Викторе Питерсоне. Но завтра ему пора начинать вновь становиться мальчишкой. Это случится не сразу, но когда-нибудь он станет прежним. И они с Арлин должны ему в этом помочь. «В следующий раз, когда увижу носки Олли под журнальным столиком, я возрадуюсь всей душой», — пообещал себе Фред. «Я прерву это жуткое неестественное молчание, как только придумаю, что сказать». Но ничего подходящего в голову не приходило. Когда Олли зашел в кабинет, волоча за собой пылесос, вяло и безучастно, словно спал на ходу, Фред подумал, не подозревая о том, как сильно ошибается, что хуже уже точно не будет. Стоя в дверях кабинета, он наблюдал, как Олли пылесосит ковер все с той же необъяснимой сноровкой, которой никто бы в нем не заподозрил. Крошки от крекеров и сладкого печенья исчезали бесследно, будто их и не было вовсе. И Фред наконец-то нашел, что сказать.
«А я тогда займусь гостиной».
«Да мне не трудно», — ответил Олли. Его глаза были красными и припухшими. При довольно значительной разнице в возрасте, 7 лет, Олли и Фрэнки были на удивление близки. Хотя, может быть, ничего удивительного в этом и не было. Может быть, именно благодаря этой разнице между братьями не возникло соперничества, и Олли стал для Фрэнки кем-то вроде второго отца.
«Я знаю», — сказал Фред, — «но мы разделим работу поровну».
«Хорошо, только не говори мне, что так хотел бы Фрэнки, иначе мне придется тебя задушить шлангом от пылесоса».
Фред улыбнулся. Может быть, это была не первая его улыбка после того, как в прошлый вторник в их дверь постучал полисмен, но, наверное, первая искренняя.
«Договорились».
Олли закончил с ковром в кабинете и передал пылесос отцу. Когда Фред включил пылесос в гостиной, Арлин поднялась с дивана и, ни на кого не глядя, ушла в кухню. Фред с Олли переглянулись. Олли пожал плечами. Фред тоже пожал плечами и продолжил уборку. Люди пришли поддержать Питерсонов в их горе, и Фред был искренне им благодарен. Но, боже правый, какой же они оставили срач. Он утешал себя мыслью, что было бы намного хуже, если бы здесь проходили ирландские поминки. Но Фред бросил пить после рождения Олли, и с тех пор у них дома вообще не держали спиртного. Из кухни донесся неожиданный звук. Смех. Фред с Олли снова уставились друг на друга. Олли бросился в кухню, где смех его матери, поначалу вполне естественный и нормальный, уже перешел в истерический хохот. Фред быстро выключил пылесос и поспешил следом за сыном. Арлин Питерсон стояла, прислонившись к кухонной раковине, и рыдала от смеха, держась за свой необъятный живот. Ее лицо было красным, как при очень высокой температуре. По щекам текли слезы.
«Мама!» — встревоженно спросил Олли. «Что с тобой?»
Хотя Фред и Олли более-менее привели в порядок гостиную и кабинет, здесь, на кухне, работы еще оставался непочатый край. Разделочные столы по обеим сторонам раковины и обеденный стол в угловой нише были заставлены недоеденными запеканками и пирогами, пластиковыми контейнерами с салатами и остатками самых разных кушаний, завернутых в алюминиевую фольгу. На плите стояло блюдо с частично съеденной курицей и большой соусник с засохшей подливой, похожей на бурую грязь.
«Жратвы нам хватит на месяц!» — выдавила Арлин сквозь смех. Она согнулась пополам, захлебываясь от хохота, потом резко выпрямилась. Ее щеки стали почти фиолетовыми.
Ярко-рыжие волосы, унаследованные старшим сыном, стоявшим сейчас перед ней, и младшим, который лежал в земле, выбились из-под заколок и разметались вокруг ее побагровевшего лица кудрявой короной.
«Плохие новости, Фрэнки мертв. Хорошие новости, мне теперь не придется ходить в магазин еще очень долго!»
Она взвыла от смеха. Этот звук был бы уместен в психушке, а не у них на кухне. Фред понимал, что надо как-то ее успокоить, подойти и обнять, однако ноги не слушались. Они словно приросли к полу. Первым с места сдвинулся Олли, но не успел он приблизиться к матери, как она запустила в него недоеденной курицей. Олли пригнулся, курица пролетела через всю кухню, роняя кусочки начинки, и ударилась в стену с противным влажным хрустом. На стене под часами осталось большое жирное пятно.
«Мама, не надо! Хватит!»
Олли попытался обнять ее за плечи, но она вырвалась, метнулась к разделочному столу, по-прежнему завывая от смеха, схватила двумя руками тарелку с лазаньей, принесенную кем-то из почитательниц отца Брикстона, и вывалила ее содержимое себе на голову. Холодные макароны запутались у нее в волосах и рассыпались по плечам. Саму тарелку Орлин зашвырнула в гостиную.
«Фрэнки мертв, а у нас тут грёбаный итальянский буфет!»
Фред все же заставил себя шагнуть к жене, но она увернулась и от него тоже. Она смеялась, как разгоряченная, перевозбужденная девчонка, играющая в салки. Она схватила пластиковый контейнер с маршмеллоу, начала поднимать, но уронила его себе под ноги. Смех резко оборвался. Орлин схватилась за левую грудь, одной рукой приподняв ее снизу, а второй прижав сверху. Растерянно посмотрела на мужа широко распахнутыми, полными слез глазами.
«Эти глаза», — подумал Фред, — «я когда-то влюбился в эти глаза».
«Мама! Мама, что с тобой?»
«Ничего», —
сказала она и добавила после секундной паузы.
«Кажется, что-то с сердцем».
Она наклонилась, глядя на курицу и маршмеллоу под ногами. С ее волос посыпались макароны.
«Смотрите, что я наделала!»
Орлин резко вдохнула, судорожно хватая ртом воздух. Фред попытался ее подхватить, но она была слишком тяжелой, и он ее не удержал. Еще до того, как Орлина села на пол, ее щеки побелели. Олли закричал и упал рядом с ней на колени.
«Мама! Мама! Мама!»
Он испуганно обернулся к отцу.
«Кажется, она не дышит!»
Фред оттолкнул сына.
«Звони в скорую!»
Больше не глядя на Олли, Фред положил руку на шею жены и попытался нащупать пульс. Пульс был, но сбивчивый, нехороший. Тук-тук, тук-тук-тук, тук-тук-тук. Фред оседлал Орлин, обхватил правой рукой свое левое запястье и принялся ритмично давить ей на грудь. Он не знал, правильно делает или нет. Так ли делают непрямой массаж сердца? Он совершенно в этом не разбирался, но когда Орлин открыла глаза, его собственное сердце подпрыгнуло к горлу и бешено заколотилось. Орлин очнулась. И теперь все будет хорошо.
Это не сердечный приступ. Она просто перевозбудилась и потеряла сознание. Кажется, это называется истерический обморок. Но мы посадим тебя на диету, моя дорогая, и на день рождения я тебе подарю специальный браслет для подсчета...
«Я намусорила», — прошептала Орлин. «Извини».
«Не разговаривай, береги силы».
Олли уже звонил в скорую с телефона на кухне. Он говорил быстро и громко, почти кричал, диктовал адрес, просил поторопиться.
«Вам придется опять убираться в гостиной», — сказала Орлин. «Прости меня, Фред. Мне очень жаль».
Но прежде чем Фред успел повторить, что ей не надо сейчас разговаривать, а надо просто лежать, пока она не почувствует себя лучше, Орлин сделала еще один шумный судорожный вдох, а на выдохе вдруг обмякла. Ее глаза закатились, показались налитые кровью белки, превратившие ее лицо в застывшую маску смерти из фильма ужасов. Фред потом будет пытаться забыть это жуткое зрелище, но тщетно.
«Папа, они уже едут! С ней все в порядке?»
Фред не ответил. Он продолжал свою бестолковую реанимацию, горько сожалея о том, что так и не выбрал время пойти на курсы оказания первой помощи. В его жизни вдруг оказалось так много всего, о чем он жалел. Сейчас он отдал бы свою бессмертную душу за возможность вернуться в прошлое. Всего на одну паршивую неделю. Нажать, отпустить, нажать, отпустить. «Все будет хорошо», — мысленно говорил он жене. «С тобой все будет хорошо. Не может быть, чтобы твоими последними словами стало мне очень жаль. Я этого не допущу». Нажать, отпустить, нажать, отпустить.